В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен ни много ни мало концу света. Совсем недавно святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал в своей речи 20 ноября, если точнее, в храме Христа Спасителя, что задача верующих людей, особенно если это люди публичные, ответственные, лидеры, затормозить сползание всего человечества в бездну окончания истории. Конец цитаты. Что такое окончание истории? Почему затормозить? Сразу пошли вопросы от людей неверующих, либо верующих, но слабо ориентирующихся в богословии, потому что и у хорошо ориентирующихся в богословии всегда какая-то двойственность. Конец света – это хорошо или плохо? Мы откроем Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова, и там какая-то неясность. Все-таки приближать или, как выразился святейший патриарх, тормозить вот этот конец света. И сегодня у нас в программе представители трех основных христианских конфессий. Из Одессы по скайпу православный Борис Григорьевич Херсонский. В нашей московской студии римокатолик диакон Александр Викторович Шведов и лютеранин Игорь Князев. Но давайте прежде посмотрим небольшое видеоинтервью с пресвитером Евангелической реформаторской церкви Александром Макеевым. Значит, что же все-таки, мы на краю или еще нет? И можно ли это знать?
Речь идет, прежде всего, о событии, которое может быть, во-первых, только один раз. Во-вторых, никто не имеет опыта такого или подобного события. Его не было ни в прошлом, ни может быть в настоящем. Оно будет только в каком-то отдаленном будущем. Согласно Евангелию, учить и знать о конце света человек не может. Не может. Хотя есть упоминания о каких-то признаках конца света, но они просто признак космической катастрофы. Ну, например, небо упадет на землю, звезды погаснут и рухнут. Земля скукожится, пространство исчезнет. Это признаки всей космической катастрофы. Пока их нет. А если не будут, то люди их вряд ли переживут. Поэтому учение о конце света, о тысячелетнем царстве, оно никогда не было особо развитым в традиционных церквях. Никогда. Если посмотреть традиционные катехизисы, скажем, католической церкви, протестантских церквей, конфессии, скажем, Вестминстерское исповедание веры, общераспространенное учение кальвинистских церквей, или второе гельветическое исповедание, тоже традиционное исповедание веры некоторых кальвинистских церквей, в основном из Швейцарии и Венгрии, то там об этом будет всего несколько строк. Будет страшный суд, придет Христос, сатана будет скован, потом восстанет, потом побежден, грешники погибнут, праведники воскреснут. Это дело Божье, тем более в кальвинистском учении. Ведь кальвинизм отличается от других протестантских и прочих учений тем, что ставит акцент на полном всемогуществе Бога. Все другие течения христианства, и не только христианства, это тоже признают. Но кто станет отрицать, скажет православных, что Бог всемогущий? Да никто. Поэтому человек то, что делает Бог, приблизить не может. Даже если сам себя уничтожит, он все равно конец света и страшный суд не приблизит.
Это был голос кальвиниста, пастора Макеева. Но если можно, вот вроде бы протестантизм, он такой ведь очень разнообразный. Владыка Игорь, на ваш взгляд, ведь основная претензия, которая пошла к святейшему, что он нетрадиционен. И это совпадает с тем, что говорил отец Александр, что традиционно как-то об этом не принято говорить, вот так вот в лоб. Получается, что патриарх чуть ли не в ересь впал. Как на ваш взгляд?
На мой взгляд, отец Яков, поскольку я настоятельствую в сельском приходе, в деревне, то конец света, реальность, в которой я живу, свет у нас отключают 2-3 раза в неделю. И поскольку система отопления, водоснабжения вся завязана на электричестве, это конец света, я переживаю с нежелательной мне периодичностью. Безусловно, я думаю, что такое широкое внимание публики эта речь патриарха вызвала именно в силу вот этой, с одной стороны, актуальности, с другой стороны, как говорят науки, полной непроработанности вопроса. Я и сам пытаюсь для себя разрешить очевидное противоречие. Для меня очевидно, что замысел Божий о человеческом обществе закладывает прогресс развития. Общество по мере своего исторического пути развивается, человеческая жизнь стала наконец-то реальной ценностью, растет уровень социального обеспечения, пенсионного, медицинского и так далее. Мы видим, что уже через там,
50... Вы в российской деревне?
Я беру в целом, в мире. И, конечно, есть, как всегда, отдельные локальные исключения. Иногда эта локализация очень большая, но, тем не менее, по размеру населения все-таки мы можем говорить об этом. То есть развитие идет по восходящей. Когда писался апокалипсис, человеческая жизнь не стоила ничего. Это было рабовладельческое общество, между прочим. Это время, когда людей в цирках на потеху публики травили зверями и так далее. Сейчас мы все-таки живем в обществе, которое очень далеко отстоит, особенно за последние 50 лет. И вот это восходящее развитие, где Бог открывает себя и через произведение искусства, культуры, через научно-технический прогресс, через социальный, общественный прогресс, в какой-то точке будет прервано наступлением конца света. Вот это противоречие, над которым я и сам постоянно размышляю, и думаю, что именно поэтому нам так трудно ответить о том, в каких формах и в виде каких событий этот конец света произойдет. Потому что по мере своего развития мы отходим все дальше и дальше от вот этих вот первоначальных образов конца света. Современному человеку рассказывать об аде, где место с... на иллюстрациях 15 века, да, которые писались для того, чтобы стимулировать продажу индульгенций, всевозможные эти живописные котлы, раскаленные щипцы и так далее, говорить это в качестве примера человеку современному, из моей практики могу сказать, не имеет большого успеха. Его уровень знания, развития таков, что он способен уже философски рассуждать о аде и рае. Поэтому, конечно, его картина мира несопоставимо сложнее, чем та картина мира, в которой были написаны основные толкования на конец света, которыми мы до сих пор пользуемся. В этой связи, кстати, хочу привлечь ваше внимание к появляющимся трудам современных богословов, именно об апокалипсисе. Один из них, вот я вам рассказывал, Тимофей Медведев, замечательный автор, его книгу «Откровение» я вам рекомендую, где как раз предпринята попытка современным языком поговорить с современным человеком о конце света, о апокалипсисе, как, возможно, это будет происходить. И мне кажется, что для богословия на его нынешнем этапе это, ну, одна из самых главных тем, на которую мы пока не получаем никаких ответов и не видим серьезных усилий в открытии этой темы.
Спасибо. Борис Григорьевич Херсонский, сейчас ведь долгое время, со времен, может быть, Альберта Швейцера, борются в понимании того, кто такой Господь Иисус, две школы, две линии. Одна делает акцент на том, что Иисус – это прежде всего человек, призвавший к милосердию, к доброте. Вот Швейцер поехал в Африку, лечил африканцев. Он надеялся, что это усилие не пропадут в туне. И тогда оказывается, что Господь Иисус – это очень практичный человек, который создает церковь, сообщество людей, нечто наподобие армии спасения, благотворительной кассы. Но есть и другая точка зрения, что Господь Иисус настолько ожидал близкого, скорого второго пришествия, что, в сущности, те проповеди, которые запечатлены в Евангелии, выписаны позднее, и они не оригинальны, они повторяют проповеди предшествующих эпох, предшествующих учителей, потому что он как раз считал, что бессмысленно брать с собой деньги, даже обувь, потому что, ну вот сейчас, ну, как сказал святейший патриарх, обрыв, бездна окончания истории. На ваш взгляд, вот как эти два образа Христа сочетаются в современном христианском сознании? Вам какой ближе?
Ну, мне все-таки ближе первый вариант, только к человеку, я бы добавил все-таки Бога-человек, что, конечно, запечатлено в символе нашей веры. Это понятно, что Христос призывает всех к милосердию, и Он говорит о том, что когда мы посещаем больных, мы посещаем Его, и когда мы помогаем страннику, принимаем Его, мы принимаем Христа. И в посланиях апостолов мы читаем, что вера без добрых дел мертва. И в то же время, да, мы видим в Апокалипсисе, да и не только, и в Евангелиях грозное предупреждение. Написано ли это позднее, сказано ли это самим Спасителем? Но, насколько мне известно, текстологические исследования, а уж они были дотошными в последнее время, особенно в эпоху так называемой гиперкритики, да, то все, что можно было забрать из Евангелия, гиперкритики забрали. Но ведь Христос в том же самом Евангелии и говорит: мы не знаем, когда это будет. И я не знаю, а знает только Отец мой Небесный. Более того, Он запрещает нам думать о сроках. А люди этот запрет игнорируют и только о сроках и думают. Мы вспоминаем, что каждая круглая дата – 500 лет, 1500 лет, да, ожидается конец света, да и 2000 год он намечался. Я бы, как раз говоря о речи патриарха, я бы сконцентрировался на том, что он ведь не говорит о конце света, а о конце истории. Это немножко различные вещи. Конец истории – это вообще-то термин японского философа, да, который, кстати, оказался ложным. История вовсе не прекратила свое течение. Противоречие же основное я вижу в том, что христианин должен ждать второго пришествия и ждать страшного суда. А с другой стороны, конечно, не хотелось бы, правда? Вот возьмем неделю о страшном суде. Главное песнопение: «Помышляю день страшный и плачу деяний моих лукавых. Како отвечаю бессмертному царю и с коим дерзновением воззру на судью». То есть это напоминание о том, что мы не соответствуем божественному замыслу о себе, и что если и будем мы спасены, то благодаря бесконечному терпению, прощению и милосердию Божию. Но вот есть еще один тезис, да, который часто звучит в проповедях, что мы не знаем, когда будет конец света, но для нас-то он наступит в исторически обозримое время. Да. И нужно думать скорее не о общем конце истории и конце света для всего мира, а о конце света и конце истории для нас. О времени, когда, как поется, между прочим, в протестантском гимне, ближе к тебе, Иисус, когда для меня уже больше не будет времени. Да.
Говорил Борис Григорьевич Херсонский из Одессы. Мне кажется, что очень яркая и протестантская позиция оказалась под словом, скажем так, «прогресс». Очень четкая и очень православная позиция, православная, я бы обозначил ее словом «покаяние». И я не говорю, что они друг другу противоречат, но мне интересно. На самом деле в массовой культуре Запада, мне кажется, как раз больше, может быть, конец света ассоциируется с католичеством. Потому что знаменитый фильм «Экзорцист», вообще вот вся серия фильмов типа «Апокалипсис», «Армагеддон», у людей есть потребность представлять себе конец света. И я думаю, что это в современной западной европейской мировой культуре, что это как-то связано с христианской традицией именно западной. Вот обычай реколекции Игнатия Лойолы, святого в XVI веке, там же тоже начинается, вот как Великий пост с недели воскресения о страшном суде, там начинается с размышления, ну, практически о том же, о том личном конце, который перед каждым человеком. И в то же время, насколько я понимаю, сегодняшнее римо-католичество, оно не похоже на то, которое в XVI веке. Как у вас отец Дьякон с концом света?
Ну, конечно, в первую очередь, я думаю, каждого из нас, христиан, заботит личный конец света, потому что придется держать ответ за все те дела, которые совершил в течение всей жизни. То, что говорил Борис Григорьевич Херсонский. Вот. Если же говорить о суде общем, я бы все-таки привел вот обещанную аналогию. Заодно, кстати, может быть, было понятно, что имел в виду святейший патриарх. Аналогия моя такая. Мы, аналогия моя из области физики элементарных частиц, мы знаем, что свободный нейтрон распадается при полураспаде 10 минут. Интересно, что нейтрон, как нейтрон частица, он не стареет. То есть, если у нас есть нейтрон, который родился секунду назад, и нейтрон, который сутки назад, то, тем не менее, их поведение в течение этих 10 минут будет совершенно одинаковым. Задается вопрос тогда, стареет ли мир в этом смысле? То есть, да, конечно, в смысле физическом мир стареет, загрязняется деятельностью человека, там возрастает энтропия и так далее, и так далее. Но стареет ли мир в метафизическом смысле? Переводя вот на этот язык, вероятность конца света в течение ближайшего года, она вот сейчас и, например, 30 лет назад, или 300 лет назад, или 1500 лет назад, одна и та же или нет? Я могу сказать, что у меня здесь вопрос, безусловно, только вопрос личной какой-то веры, и у меня данных для ответа на этот вопрос нет. Понятно, что эта метафизическая информация, она может появиться только из личного откровения. Но католическая церковь учит, что, конечно, какие-то частные откровения могут даваться людям, но они не являются общеобязательными. И сейчас, скажем, глядя на нынешнего римского понтифика, который призывает заботиться о бедных, повернуться лицом к бедным и так далее, мы как-то видим, что похоже, что в личном плане вот эта эсхатология как-то общая отходит на какой-то там чуть-чуть более задний план. В то же время речь святейшего патриарха Кирилла, я не исключаю, что ему было, так сказать, какое-то частное откровение, частное видение, и он именно его и транслирует. Вот. Но, как я еще раз говорю, согласно учению католической церкви, частные откровения не имеют, так сказать, общей доктринальной силы.
Спасибо. Борис Григорьевич, а можно вам вопрос на грани теологии и психологии? Благо вы являетесь таким понтификом, мостостроителем между этими двумя сферами. Потому что мы все понимаем, что имел в виду святейший. Но мы понимаем и то, что уже в Древнем Египте какой-нибудь писец за 14 веков до Рождества Христова, он уже обличал порочную молодежь, не слушают старших, развратничают, лгут. Ну и, собственно, декалог Моисея, он тоже направлен против безмерного ухудшения нравов. У Авраама декалога не было, было не нужно. Вот создается ощущение, я прошу прощения, что иногда человек, приближаясь к личному концу, о котором говорил Александр Викторович, просто к своей физической смерти, и вдруг он начинает свое ощущение, свой страх перед этим концом, не отрефлектированный обычно, проецировать вовне. Ну, возьмем такого совершенно не христианина, умнейшего львовского еврея, как пан Станислав Лем, который на склоне лет начал обличать и кибернетику, и прогресс технический, и вообще цивилизацию, что все плохо, все катится под гору. Но уже прошло довольно много лет после его кончины, и как-то все катится и катится. И, как сказал владыка Игорь, довольно, в общем, прогрессивно катится. Ничего. На ваш взгляд, а вот можно отличить вот этот вот старческий маразм, паранойю, от нормальной для человека, если она бывает, такой вот тревожности о будущем. Где разница?
В самом деле в вашем вопросе уже содержится ответ. Приближаясь к собственной смерти, человек начинает думать о конечности бытия не только своего, но и всего мира. Все имеет свой конец, да, существует разбегание галактик, красное смещение, второй закон термодинамики, все остывает, да. И, пожалуй, наиболее жестко это написано в стихотворении, позднем стихотворении Фета. «А ты, холодный труп земли, лети, неся мой труп по вечному пути». И назвать это маразмом трудно, да. Как раз маразм состоит в том, чтобы не думать о собственной смерти, не думать о том, что будет после, да, а обличение греховности человечества, ну, конечно, сколько человечества существует, столько мы это и будем видеть, да. Я не помню, в каком возрасте Шекспир написал «Зову я смерть, не видеть, не втерпёшь», да, ну, или «Измучен всем» в переводе Пастернака «Я умереть хочу, тоска смотреть, как мается бедняк». И как шутя живется богачу, и доверять, и попадать в просак, и наблюдать, как наглость лезет в свет, и честь девичья катится ко дну. То есть набор жалоб, он одинаков и у Шекспира, и у древнеегипетского автора, другого, спор разочарованного со своей душой. Часть вторая. Очевидно, человеческое несовершенство сопровождает нас всегда, и ощущение, что, ну вот, отсутствие справедливости в этом мире должно, ну вот, хоть как-то компенсироваться потом, да, как в песне Слепцов, да, так типа «Придут последние веки, как пророки возвестили, прольются огненные реки, падут на землю светила» и так далее. Да, все, что написано в Апокалипсисе. Или то же самое в негритянском «Spirituals» «My Lord, what a morning when the stars begin to fall». Как, что за утро, когда звезды начнут падать. Да. То есть мне кажется, что возраст здесь не имеет большого значения. Имеет значение осознание конечности своего бытия и интуитивное понимание, что ничего вечного в подлунном мире нет. А не подумать о том, как же все это будет, да, довольно трудно. Поэтому психологически такие размышления, они, конечно, входят в экзистенциальную традиционную проблематику и экзистенциальная психология и философия как раз это-то и изучает на разных уровнях, конечно.
Спасибо. Владыка Игорь, ну, тогда встает вопрос. Если вы про прогресс, а святейший патриарх про то, что слишком большое негативное воздействие, разрушающее духовную жизнь, кто-то из вас двоих только прав.
Ну, прав, конечно, патриарх, тут и спору нет. Я с ним не спорю. В том, что конец света наступит, я с патриархом полностью согласен.
Как, нет, в общем-то, большое негативное воздействие. Там, где вы видите...
Вот у нас все легко, пока мы говорим о личных оценках. Нас лично, нашем конце света и так далее. Но, переходя к общим оценкам, мы испытываем огромные трудности. Если рассуждать такими обычными категориями, как сумма зла, творимого в мире, то середина 20 века, мне кажется, дает гораздо больше поводов для конца света. Это, между прочим, время, когда в России функционирует огромная фабрика смерти под названием «ГУЛАГ». А в Европе работают Дахау, Освенцим, Треблинка. И в это время идет кровопролитнейшая война. В общем-то, моральное падение во время таких боевых действий и массового уничтожения людей, как мне кажется, намного глубже, чем фильм какого-то модного режиссера, который, может быть, не всем нравится, в ограниченном прокате, не собравший кассы. Но мне кажется, что здесь проблема гораздо шире. Не споря о самом факте наступления конца света, мы не можем найти тех форм и структур, в которых будут проходить эти события в нашем современном опыте. Представьте, я думаю, вы имеете тоже большой опыт, да, что не думаю, знаю, и миссионерской, и пасторской деятельности. Мне, например, прежде чем толковать Евангелие, пришлось освоить учебник овцеводства и коневодства. Потому что рассказать современному человеку эти притчи об овцах и прочем невозможно, не
зная...
Я прошу
прощения, а кони там где?
А такой учебник был вместе. А. Не было отдельно овцеводства, главцеводства.
А, четыре всадника апокалипсиса.
Вот. Когда вы рассказываете, попробуйте рассказать современному жителю Нью-Йорка, что значит там бросает 99 овец и бежит искать одну, почему он это делает и так далее. Что в его голове он все это воспринимает как абстрактную сказку. Почему соль перестает быть соленой и так далее. Да, церковь в силу процессов секуляризации последних вот этих 200 лет, как мне кажется, стала отставать в актуализации текстов Священного Писания. Поэтому для человека 15-го, 16-го, может, еще 17-го века эти картины описанные, который занимался крестьянским аграрным трудом, они были довольно понятны и близки. Для современного человека нет. А давайте заглянем чуть-чуть в будущее. Да? Представьте, там уже, ну, мы, наверное, не увидим, но, тем не менее, через 50-60 лет будут поселения на других поселениях, базы. Ну, если Роскосмос, то колонии поселения на Луне, Марсе и так далее, где люди просто будут рождаться. Да?
И, то есть не по приговору суда, а...
Ну да, в хорошем смысле слова. Вот. Okay. И когда мы сегодня российскому среднестатистическому гражданину, уверовавшему в Бога, рассказываем про апокалипсис, для него это такая взрыва, что где-то есть Израиль. Ну да, вроде карту видел, есть. А там еще есть гора Мегидо. А вот после этой горы Мегидо сойдутся, это, он, конечно, слушает, кивает головой, говорит, что все понял, но по глазам видно, что не трогает за сердце. А представьте, для человека, который через 200 лет совершенно спокойно в рамках какой-то космической экспедиции родится вот в этом под стеклянным куполом на кольце Сатурна, для него вообще Земля будет абстракцией. Да, уж не говоря про все остальные там горы и так далее. Поэтому церкви, конечно, нужно сейчас задуматься и начать работать над тем, как евангельские истины, богооткровения передать человеку на современных примерах современным языком. И вообще тут возникает вопрос о конечности самого канона Священного Писания. Не будет ли к нему чего-то дописано через какое-то время и так далее. Это все вопросы гораздо более широкие. Поэтому отдаю должное патриарху. Он просто вот нанес точечный такой колющий удар в одну из самых больных точек нашего религиозного сознания. Потому что это как раз та тема, которая нуждается в самом актуальном обсуждении. Все согласны с тем, что факт этот будет. Но никто не может внятно сформулировать, как этот факт произойдет. Поэтому и такие вот горячие дебаты у нас по поводу этого, от ёрнических до серьезных комментариев, я много в интернете прочитал на эту тему. Поэтому мы сейчас читаем, что некоторые авторы описывают конец света в примерах картин ядерной войны. Да, другие описывают еще там в каких-то таких картинах. Но, простите меня, сопоставлять уровень там морального падения рабовладельческого общества 2000-летней давности и, ну, современной там Чехословакии, мягко говоря, там Европы.
Если,
ну,
современной, то Чехии.
Чехии, да, простите. Я тоже человек архаичного содержания, несовременный. Вот. И поэтому я думаю, что если вот так упрощенно рассуждать, что лично мне там что-то не нравится, а значит конец света. И вообще я старенький, и там, и так далее, и так далее. И вот я вот буду предрекать. Мне кажется, что это упрощение такого подхода к очень важной актуальной теме.
Отец Александр, потому что ведь есть, вы меня поправляете, если я что не так скажу, но мне кажется, что в представлении, во всяком случае, большинства православных есть два католичества – дособорное и послесоборное. Имеется в виду Второй Ватиканский собор, 60-е годы прошедшего века. И разница какая? Вот то католичество, оно такое, ну, как и старое православие, оно такое мрачное, самобичующееся, жертва собою Богу, посты, индульгенции, на коленях проползти по святой лестнице и так далее. А потом начинается какое-то, извините, католичество с человеческим лицом. И оно продолжается. Вот католичество Папы Франциска, забота о бедных и так далее. И вот человек, который делает добро, который не очень, в общем, заботится о покаянии. Вот в отличие от православных, мы это все продолжаем как-то к покаянию звать. Призыв Святейшего Патриарха перекладывать усилия, чтобы затормозить сползание человечества в бездну. Это же ведь такой перекликается с дособорным католичеством. То есть ты живешь чтобы затормозить. Ты пишешь, расписываешь Сикстинскую капеллу, чтобы предотвратить. Вот и все сползает, а наше дело взяться за руки и как-то вот сопротивляться. А современный мир, по-моему, не так живет. Он живет просто, чтобы жить, наслаждаться. Где тут место вот этой идеологии сопротивления, святости, жесткости, ответственности, что мы отвечаем, зачем, говорит человек, чем буду предотвращать сползание мира? Я лучше буду творцом.
Ну, дорогой отец Яков, не знаю, может быть, тут я хочу напомнить, что я же греко-католический диакон, соответственно, восточная католическая церковь, и даже на литургии и всех вас, православных христиан, мы точно так же возглашаем, то есть...
То есть вы разве во Втором Ватиканском соборе не участвовали?
Участвовали, да. Ну, то есть лично я по возрасту не участвовал, несомненно. Вот. Но, тем не менее, место личному совершенствованию есть всегда. Утверждение, что надо, вот как говорит патриарх, значит, тормозить конец света, тормозить космическую катастрофу, о которой говорил сам
отец Александр, если уж вы затронули вопрос греко-католиков, ну, не говорите мне, что марксистов нету среди греко-католиков. Марксистов, то есть сторонники движения «Пролайф», созданного католическим священником Марксом, они же сопротивляются, потому что цивилизация гниет. Аборты, зачатие в пробирках, эвтаназия, цивилизация смерти.
Конечно, цивилизация смерти, это сказал, термин в оборот ввел, мне кажется, что Павел VI, но мне говорили, что Иоанн Павел II, вот я сейчас не могу просто сказать.
Ну, может быть, оба, да.
Вот. Нет, такое, безусловно, есть. Но я думаю, что нужно акцентировать внимание только на том, чтобы спасать каждого конкретного ребенка, но и женщину, если она действительно откажется от аборта и согласится этого ребенка все-таки родить. И я знаю, что католическая церковь помогает, может быть, не в каких-то таких масштабах, но есть даже, мне кажется, в Новосибирске дом под эгидой Каритас, где эти молодые мамочки могут там первый год, ну или там несколько месяцев провести, соответственно, ну, им будут решать вот эти вот помогать материальные проблемы. Вот. То есть то, что говорит Папа Франциск, нужно помогать конкретному человеку. Я вообще-то конец, говорит, конец света, а я говорю, а может быть, это будет конец тьмы, в конце концов. Когда-то один лектор очень хороший образ дал. Вот кто когда-то печатал фотографии еще черно-белые, когда нужно было в ванночке болтаешь, вроде сначала белая бумага, а потом на ней что-то, тут пятно проступает, тут пятно, и вдруг проступает, и... Ты увидел картинка, ты увидел снимок, картинка стала очевидной для тебя. И вот этот лектор, он сказал, что вот так проявится вдруг очевидное присутствие, очевидный приход Христа. Он просто станет для всех очевидным. Ну как же, ну вот же, ну ясно же, что вот это так. То есть не надо там, значит, там с облака спускаться, как там в каких-то там древнегреческих театрах, как это представлялось, там Deus Ex Machina, все это. Не, зачем, не нужно. Проявится образ просто в людях, на лице людей, может быть, отпечатается свет Божий, а на чьих-то лицах, соответственно, нет. Я тоже говорю, что надо просто помогать конкретным людям. Вот. А, да, не наше дело знать времена и сроки.
Я прошу прощения, запрет относится к числу помощи? Потому что одно дело, когда вы выполняете завет Остапа Бендера. Мне это очень нравится. Завет Остапа Бендера – не учите меня жить, лучше помогите материально. Вот этот приют, или приют, который владыка Игорь организовал, это блестяще, это по-христиански. А запретить аборты? Вот в Польше уже который год пытаются протащить полный запрет, но все равно там проблемы. Вот, то есть вернуться в 50-е годы, когда во всех католических странах они были запрещены. У меня подозрение, что речь патриарха болезненно восприняли, усмотрев в слове «затормозить» как раз традиционно российское «держать и не пущать». Вот для вас что такое «затормозить»?
Нет, ну запретить церковь что-либо не может. Церковь
она может попросить запретить.
Церковь может назвать зло злом, назвать добро добром. Вот. А ситуация в Польше, да, я следил так за происходящим, но, честно говоря, Мне как-то было очень больно смотреть на вот эту вот женщину, идущую демонстрации, символ вот эта вот проволочная вешалка. Символ, как вы помните...
Нет, я просто не знаю.
А дело в том, что, как объяснили, что когда аборты были запрещены, то или там в домашних условиях они делались с помощью проволочной вешалки. Я не представляю, как... Вот. Но то, что женщины, которые выступают за право на аборт, выбрали в качестве символа своего движения именно за право на аборт вот эту вот самую проволочную вешалку, ну, как-то произвело на меня большое впечатление. Большое, да.
Ну, в общем, не хочется, конечно, повеситься на такой вешалке. Борис Григорьевич, я думаю, что вот то, о чем упомянул Владыка Игорь, это действительно факт. Я не знаю, видно ли это из Одессы, в российской прессе, именно в прессе, то есть в легальных органах, в российских информагентствах шел довольно юрнический такой комментарий к речи патриарха, что, в общем, воспринимается нетривиально. И известно, что конторы любят в мутной водичке ловить рыбу и периодически начинают и на церковь нападать, и на военное министерство нападать. В общем, показывают, что у нас нету неприкосновенных. А юрничали вот как, что если патриарх христианин, он же должен хотеть, чтобы Господь Иисус Христос пришел. Я от себя добавлю, можно вспомнить слова апостола Павла. Или это из Апокалипсиса. «Ей гряди, Господи Иисусе Христе, маран ата», то есть Господь да придет. А он, значит, хочет затормозить. Но если мы затормозим конец света, то не будет конца тьмы, как сказал отец Александр, не будет пришествия Христова. Христианин должен, наоборот, жаждать приблизить конец света, потому что это будет начало вечности. Как совместить тогда в духовной жизни желание жить полноценно, долго, творить, и в то же время, ну, сознание того, что как-то, может быть, все-таки действительно пора закрывать лавочку, и пусть Господь придет и начнется райское блаженство.
Отец Яков, это простой совершенно вариант, да? То есть, с одной стороны, мы понимаем неизбежность смерти, и с другой стороны, мы не хотим, чтобы это случилось сейчас. Да. Поэтому мы можем хотеть продолжать жить и хотеть, чтобы мир продолжал жить, в то же время понимая, что ничего вечного в изменяющемся мире нет. И, конечно, сегодняшняя цивилизация дает нам совершенно конкретные сценарии апокалипсиса. Я имею в виду оружие массового поражения, и особенно это оружие в руках безответственных лидеров, которые, в общем-то, готовы его, как когда-то Мао говорил, пустые человечество погибнет, зато остальные будут жить при коммунизме. Я бы хотел посмотреть на эту жизнь, вернее, не хотел бы. Почему? Почему? Это совмещение и это внутреннее противоречие – это естественное противоречие человеческой жизни. Протестанты, которые говорят, что каждый человек должен встретиться с живым Христом еще при жизни, возможно, дают ответ на этот вопрос, что пусть Христос придет к тебе, пусть Он станет твоим личным Богом, пусть ты встретишь Его и полюбишь Его. И это и есть для тебя личное второе пришествие. Точно так же, как твоя личная смерть будет твоим личным концом свет и судом. Вот мне, честно говоря, близка такая мысль, что и второе пришествие, и конец для каждого человека – это, так сказать, личный опыт.
Спасибо. А что протестанты скажут? Потому что, как говорит апостол Павел, он уже был вынужден отвечать на вопрос, почему Господь медлит, почему не приходит. Да. И там звучит ответ, что он хочет, чтобы все спаслись.
Абсолютно. Да, отец Яков, я думаю, что очень правильно, я, к сожалению, забыл фамилию, дорогой брат, который выступал первым, обратил наше внимание на ключевое слово, что это уникальное первичное событие, которое произойдет впервые, конец света. Да? Поэтому наши попытки на основании предыдущего опыта как-то его предугадать, они выглядят несостоятельно. Да? Ведь 2000 лет назад один замечательный народ был вооружен словом, писанием, пророческими школами, еще многим. Да, вот Христос пришел, и не приняли его, потому что думали, что по-другому.
Минуточку, а что, разве его в Славе... китайцы приняли? Апостол Петр афганец?
Там в Славе его ожидали, что он придет, значит, устроить земное царство и так далее. Это ничего не произошло, его поэтому распяли, и все разбежались. Вот. А, между прочим, Спаситель закончил жизнь, мягко говоря, общественно непринятым. Не узнали, да? Поэтому,
потому что это было общественно первое... непринятым или лично непринятым?
Это тема, я думаю, другого разговора. Так вот, где у нас гарантия, что это первое событие, которое с нами произойдет, конец света, и в нашем случае первое пришествие, мы его не были очевидцами, будет нами так безошибочно узнано на основании вот этих написанных текстов? Это вообще большой вопрос, как мы это все узнаем. Может, этот конец света уже наступил? Да? Вот я читаю массу интересных художественных произведений о том, что, или взять этот, выпадает у меня склероз из памяти, когда описывается, что Христос пришел, но его не узнали, и опять...
перед моим взглядом произведение. Владыка проносится вереница. Вообще, это древняя византийская легенда. А она существует в латинском варианте. Христос приходит к монастырю, и аббат приказывает его выгнать. Существует новелла Ги де Мопассана, где Христос оказывается в лодочке.
Инквизитор, по-моему, называется. Инквизитор. Неважно.
У Достоевского легенда о великом инквизиторе.
И так далее. Да? Да. То есть я просто еще раз возвращаюсь к тому, что вот так легко сказать, что мы вооружены каким-то знанием, которое позволяет нам оценивать, вот сейчас мир сползает, а вот тогда вот он не сползал, значит, конец света, значит, через 2 недели, если ничего не будем делать и так далее. Мне кажется, для этого ни у кого никаких оснований нет. Невозможно. Мы, может быть, можем как-то очень ощупью издалека пытаться осмыслить те формы и механизмы, в которых этот конец света будет наступать. Может быть, нам удастся что-то осмыслить, и, может быть, как-то удастся это опознать. Может быть. Но меня больше всего пугает вот эта безапелляционность. Да? Когда люди говорят, я тоже ведь живу в совершенно нормальном, обычном, среднестатистическом человеческом обществе.
То есть греховный.
Когда люди, посмотрев телевизор, говорят, все, конец света вот-вот. Уже вот все ясно, мы посмотрели новости, надо готовиться, да, и так далее, и так далее. И вот я как бы со своей стороны людей успокаиваю, что, надо в личном отношении готовиться, работать с собой, душой, верой, каяться и все прочее. Но не надо призывать соседей готовиться к концу света, потому что вы не вооружены тем знанием, которое дает вам возможность опознать и установить его приближение. И еще раз подчеркну все-таки в заключении вот этого своего короткого спича, да, что меня вот страшно пугает неактуализированность этой темы в нашем богословском дискурсе. И тут еще раз подчеркну вот просто точечное попадание выступления патриарха в самую вот болезненную точку. Обо всем у нас более-менее говорится. О социальном аспекте, милосердии, смертную казнь мы обсуждаем и так далее, и так далее. А вот эта тема, она где-то там далеко. Может, потому что для современного человека она кажется какой-то слишком лубочно, примитивно описанной, что он не склонен вообще доверять подобным картинам апокалипсиса.
Но в кино-то ведь ходят люди. Один из самых популярных фильмов последних лет как раз вот... их два, кстати. Вот фильм, где команда бравых американских суперменов сбивает с курса астероиды и спасает Землю. Трубы апокалипсиса восторженно воспевают, что конец не состоялся.
Кстати, вот еще одна картина. Ядерное оружие, падение астероида. Да, видите,
как много, второй фильм более изысканного кинорежиссера, наоборот, что астероид попадает в Землю. Так. И вот кто как перед этим себя ведет, и там уже финал, вот эта вот волна, как от атомного взрыва. Зачем такой фильм снимают?
Я думаю, это как раз попытка как-то осмыслить в современных формах.
Это вдохновляет или угнетает?
Трудный для меня вопрос. Я не видел ни один, ни второй фильм, благодаря...
Когда вы читаете «Апокалипсис», это подбадривающее чтение или угнетающее?
Я боюсь вас шокировать, но «Апокалипсис» вселяет в меня оптимизм.
А почему?
Мое понимание апокалипсиса внутреннее глубоко. Я не готов сейчас давать богословские толкования по тексту. Но мое внутреннее ощущение, что вот эти все внешние катастрофические формы, они с лихвой перекрываются вот этим всеобъемлющей радостью и счастьем встречи с Христом. Что апокалипсис как бы говорит нам, что ну, страшновато будет, там дым, то все, но главное это не в этом. Не вот в столкновении сил там, и так далее. Главное в том, что он победит, и это будет потрясающая встреча. Главное думать над тем и разговаривать с другими. Как бы нам ее не пропустить, как бы нам за этими клубами битв сил добра и зла не пропустить прихода Спасителя, не оказаться вне его.
Мне вспоминается анекдот про католического святого Карла Боррома, если я не ошибаюсь, как он был еще семинаристом, и он был семинаристом, по-моему, во всей эпохе. Это самый неверующий, или, во всяком случае,
первокурсники, точно.
Самый ерничащий.
Где-то с третьего курса начинается возвращение веры.
А он был такой набожный семинарист, воспринимался как гвоздь в ботинке, потому что саботажник. Вот. И вдруг однажды кто-то видит, как он играет в мяч. И этот кто-то с язвительной улыбочкой говорит: «А если сейчас придет Господь Иисус Христос, вот что же тогда?» Имея в виду, что ты вот обличаешь нашу ванитас, суетность, а сам гляди-ка в бадминтон играет. На что святой Карл отвечает, что все, что я делаю в жизни, вот, я делаю так, как если Господь Иисус Христос придет через 5 минут. Вам тоже апокалипсис внушает такой оптимизм?
Конечно, да. Но зверь проиграет, Господь Иисус победит. Вот. Здесь главное нам самим оказаться на правильной стороне. Вот.
А что значит оказаться на правильной стороне?
Это значит, что...
Она есть или вы ее создаете?
Она создается моим поведением внутри меня самого. То есть это, то есть либо я по итогам своей жизни, так сказать, буду оправдан, либо я буду осужден. Вот, собственно говоря.
Прошу прощения, я сейчас вспомнил, конечно, как адвокат атеиста, это не эгоистическая позиция, что мало ли что там вокруг, прогресс, регресс, тормоз, не тормоз, лодка страстей человеческих. Вот, вот я, и все, как Робинзон Крузо, а на окружающих начхать.
Нет, мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы спаслось как можно больше людей. Разумеется, я по мере своих скромных сил стараюсь как-то этому содействовать. Но в конечном счете свой выбор каждый человек делает сам.
О, Борис Григорьевич, а можно тогда вас, каждый человек свой делает выбор сам? Давайте решим, что это римо-католическая позиция. Потому что православная, у нас ведь трейдмарк какая? Соборность. Вот, мы все делаем соборно, грешим соборно, каемся соборно. Вот, вот Бердяев говорил, как бы дополняя апостола Павла, что Господь медлит, чтобы все спаслись, потому что то, что делают люди на земле, это не только личная судьба каждого. Это не просто Робинзон Крузо, который готовится сесть в корабль спасения, когда тот приплывет. Люди могут что-то добавить к Божьему замыслу о мире. Не просто победить личный грех, не просто притормозить сползание в бездну, но они могут добавить к замыслу Творца что-то здесь и сейчас. В этом смысле грехопадение не сделало нас вовсе не участвующими в жизни рая. То есть у каждого есть что-то, что он сейчас может сделать для всей Вселенной. И, надо сказать, Бердяев крепко доставал из-за такие мысли, что человек может что-то добавить к Божьему. Я думаю, что такой хороший кальвинист точно бы нахмурился при таких формулировках, потому что Бог и человек. Как для вас ваши стихи, ваши шутки, ваши книги, ваши профессии по спасению человеческих душ – это вот все только вот притормаживание или нечто большее?
Ну, на самом деле это даже нечто меньшее, да. Это, в общем-то, работа, да, это естественное человеческое желание. И мне кажется, что многое происходит не на духовном, а, как писали апостолы, на душевном уровне. Эстетика, да, решение конфликтов на горизонтальном уровне. То есть добавлять что-то к замыслу Творца, честно говоря, я не дерзаю. Но с другой стороны, ведь все мы можем стать его орудием. Да? Но когда человек ощущает это, он становится пророком, который говорит: «Так говорит Господь». А вот апостол Павел мог сказать, что «так говорил Господь, а это говорю я». То есть он очень отделяет свое мнение от замысла Божия. Посему вот я бы все-таки для себя бы подвел итог так, что нам же запретили об этом думать, думать о сроках. Нам только сказали, что это будет. Сие же последнее буди у Достоевского, да, братьев Карамазовых. Да, это последнее буди. Для нас более или менее скоро, для грядущих поколений позже. Когда падут на землю светила, когда погаснет солнце, когда у нас как кровь, а солнце как гласеница, мы не знаем. И я думаю, что лучшее, что мы можем сделать, это выполнить это прямое указание нашего Спасителя. Не думать об этом, а думать о чем-то другом, что мы можем сделать здесь, на земле.
Но, Борис Григорьевич, последний тогда вопрос, у нас осталась буквально минута, потому что ведь то, о чем говорил владыка Игорь, что, может быть, уже Господь пришел, а мы слегка не заметили. То, о чем говорил какой-то американский поэт, знаменитый Мо, что не взрыв, а всхлип, вот как кончится мир, что ад – это, может быть, уже пришел Господь Христос, уже совершился страшный суд, а мы просто этого не понимаем, и на самом деле то, что нас окружает, это ад. Что должен сделать человек, чтобы отличить, живет он все-таки в мире, где Господь грядет, или в мире безнадежно уже лишившемся перспективы?
Я ощущаю это так, что мы живем в сложном мире, в котором есть место спасению и есть место гибели. И черта еще не подведена. По крайней мере, это жесткое ощущение мое.
Говорил Борис Херсонский из Одессы. В нашей программе участвовали в московской студии отец Александр Шведов из греко-католической церкви и лютеранский епископ Игорь Князев. И на этой оптимистической ноте о том, что пришествие Спасителя – это действительно как разряд молнии. Это нота оптимистическая, потому что это разряд не уничтожающий, а освещающий человеку его жизнь в вечности. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.